Глава восьмая. Будни. Филипп снял имкан, выключил информсопровождение и потянулся в кресле всем телом. «Завтра Слава устроит разнос», — подумал он, — «за неурочное занятие. Я бы и рад заняться чем-нибудь другим, если бы знал чем». В коридоре было темно и тихо. Лишь иногда по потолку пробегал ручей бледного света. Какой-то из роботов обслуживания здания проверял неведомо какие цепи. Он закрыл кабинет и покинул здание североамериканского филиала управления, полупогруженное в темноту. Оперативные отделы и диспетчерские пункты бодрствовали круглосуточно. Через полчаса вышел на второй станции метро Москвы. Здесь был полдень, солнечный и тихий. Людей на улицах и у метро было мало, и Филиппу вдруг страшно захотелось в конструкторское бюро за комбайн. Не раздумывая, он шагнул обратно и вскоре вышел из кабины метро института ТФ-связи. В свою лабораторию вошел робко, словно проситель по личному делу, и вздохнул с облегчением. Она была пуста. Он не сразу заметил перемены в комнате, потом понял и грустно улыбнулся. В комнате вместо трех комбайнов стало четыре, а над экраном ближайшего к выходу мыслепроектора, с которым он работал, висело его стереофото. Филипп на нем о чем-то сосредоточенно размышлял. Брови сдвинуты, вертикальная морщина прорезала лоб, губы упрямо сжаты. Чья же это фотография? Лии? Кирилла? Вздохнув, он сел в свое старое кресло, которое привыкло к нему за 3 года работы, и долго сидел, не шевелясь, вспоминая тех, с кем пришлось работать, и какие проблемы решать, и как все было просто, хорошо и спокойно. Да, именно просто. Он был уверен в завтрашнем дне, уверен в себе, в значимости задач, которые стоили долгих вечеров, а иногда и нервных перегрузок. А что теперь? Уверен он в себе, как прежде? Спокоен? И можно ли вернуться, не вспоминая того, что он уже постиг в отделе безопасности УАЗ, не думая о замечательных ребятах, жизнь которых подчинена неслышному другим ритму частых тревог, заканчивающихся схватками со стихией или с последствиями веками творившихся преступлений эпохи разобщенного мира? Правильно ли он решил? И решил ли? Сзади раздался шорох, Филипп вздрогнул, оглянулся. В комнату вошел руководитель бюро Кирилл Травицкий. Несколько секунд они рассматривали друг друга. Потом Филипп выбрался из кресла, неловко пробормотал. «Здравствуйте». «Привет», — кивнул Травицкий, шевеля выгоревшими бровями. «Тянет?» «Тянет», — помедлив признался Филипп. Ему показалось, что Травицкий сейчас поймет, что у него на душе, и начнет читать наставление. «Я же говорил, надо было крепко подумать. Если хочешь, приходи сюда, когда вздумается». Травицкий погладил подбородок. «Только у меня к тебе один вопрос. Не обижайся, Филипп, но все ли ты взвесил, прежде чем перейти в УАЗ? Понимаешь меня? Отвечает ли работа в аварийно-спасательной службе твоим возможностям?» «Все-таки я становлюсь неплохим психологом», — подумал Филипп. Он спросил то, чего я боялся. «Не знаю», — сказал конструктор наконец. «Не знаю, но мне кажется, вопрос надо ставить иначе. Отвечаю ли я требованиям службы? Мой друг, а теперь непосредственный начальник, я хотел сказать, я работаю в его отделе, говорил, что спасателям нужна не только умная голова, но и сильное тело, понимаете? Не наоборот. Ну, как бы вам это объяснить? Работа в управлении требует в основном умов, и там их достаточно. Избыток, так сказать», — серьезно вставил Травицкий. Филипп сбился с мысли и замолчал. «В общем, мне интересно». Травицкий в грустном недоумении вздернул бровь. «Вернее, не то чтобы интересно», — заторопился Филипп, начинавший злиться, «а, как бы сказать, ритм работы безопасника не оставляет времени на самокопание и ненужный самоанализ». Филипп запутался окончательно, уже не представляя, что хотел сказать. Но Травицкий не стал иронизировать. «Странное дело», — сказал он с удивлением, собрав морщины на лбу. «Умные, безусловно, одаренные люди идут работать туда, где их талант почти не используется, где нужна прежде всего не ясная голова, а крепкие ноги и бицепсы, талант мгновенно нажимать нужные кнопки, быстро бегать и высоко прыгать. Физика тела. Почему?» «Неправда», — возразил хмурый Филипп. «Может быть, я не умею объяснять, но там ясная голова нужна еще больше, чем физика тела. Просто спасатель, а тем более безопасник, обязан быть сильным физически, потому что в некоторых случаях приходится спасать людей без техники и кнопок, надеясь только на свою силу и ловкость». Травицкий не расслышал, словно говорил сам с собой. «И был бы это единичный случай, тогда бы я понял, страсти молодости часто неуправляемы и решения импульсивны. Но кроме тебя я знаю других ушедших в ОАС, Керри Йоса, Тектуманидзе, Василий, Никиту Богдановых. Не понимаю». «Керри Йос?» — удивился в свою очередь Филипп. «Керри пришел в управление? Откуда?» «Ты не знал?» — очнулся Травицкий и снова погрустнел. «Керри Йос в 28 лет защитил степень магистра планетологии. Он был одним из крупнейших вулканологов системы, а теперь всего лишь начальник отдела безопасности». «А Богданов?» «Никита — психосоциолог, а его брат был ксенотехнологом. Эф-аналитиком он стал уже в управлении. Страшное слово «был». Почему он умер? Какую сверхважную задачу решал, перейдя предел выносливости? А ведь он мог стать ученым с мировым именем и обогатить науку крупными исследованиями. Стоило рисковать такой жизнью ради сомнительных расчетов вариантов будущего. Разве место ученому...» Травицкий увидел лицо Филиппа и замолчал.